Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачу из цикла «Что вы помнили». И как всегда, рада представить вам нашего гостя, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Ну и радиослушатели, особый привет вам.
Алексей Александрович, сегодня, как всегда, у вас письма, но и тема грядущий юбилей формирования 75 лет танкового корпуса нашего.
Да. Уральский добровольческий танковый корпус номер 10, который начинал свою войну как номер 30.
Так что, я думаю, да, вот эти вот темы как раз сегодня и найдут отражение в нашем...
Да, я намечаю это сделать. Ну, начнем с писем, пожалуй. Было несколько обращений, как всегда. Ну, извините, что я не все их зачитываю, потому что некоторые просто не представили нужной информации. Отсутствует самое необходимое. Ну, я уж просто об этом говорю, чтобы радиослушатели, которые интересуются судьбой своих погибших или там вернувшихся с войны и по их наградам, то надо чуть-чуть поподробнее, как говорится, с изюминкой подать. То есть, что было вот до войны, что в процессе войны у вас семья, и что было у вернувшегося после войны и его семьи. Все это очень важно, как исторический экскурс и для молодежи, для ваших родственников, ну и для нас. Страна пережила тяжелый этот период, и чаще всего он был хорошо-хорошо залакирован вот прежними, так сказать, десятилетиями, от которого мы еще не очень решительно отходим. Ну вот такие моменты. Иногда просто до обидного бывает за судьбу тех солдат, которых, так сказать, так урезала, так сказать, военная история, архивы и прочее, армия урезала, что родственникам нечего даже сказать. Если надо сказать, что-то там разведать, то приходится проводить большую поисковую работу. Вот я хотел бы несколько слов посвятить вот таким героям. Это, в общем-то, обращение одной семьи, которые обращаются к нам, я уже говорил, не только из Екатеринбурга или Свердловской области, обращаются издалека, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из других регионов, даже из союзных республик, но это труднее, письма тут доходят до них. Но, тем не менее, вот интересуется судьбой Хлебосолова Владимира Ивановича. Значит, там не год рождения толком, не было указано ничего, но вот их интересует. Я посмотрел по... Единственное только, что знает, что он не вернулся с войны, погиб. Что там и как, все это сокрыто. Но фамилия-то, сами чувствуете, какая хорошая, добрая фамилия Хлебосолов. Это на Руси хлебосолы положительный такой оттенок имели. Это... как бы человек, который и обстоятельный, и состоятельный, и, как бы сказать, хлебосольный. И вот Владимир Иванович, я вышел на информацию, что он родился в 1898 году, принял участие в войне. Более того, нашел могилу, так сказать, упоминание, где эта могила. Не то, чтобы я нашел, вот по земле шагал, а просто в архивах есть сведения, где и что случилось и как. И где он, так сказать, воевал, тоже немножко есть эти сведения. Значит, в братской могиле в Славском районе, поселок Тимирязево, это сейчас Калининградская область, значит, на улице Советской, вот находится эта братская могила, Советская, 2. Там посмотрел, среди захороненных 172 солдата, ну и сержанты, лейтенанты. Тоже любопытно. В другом месте, тоже ссылка на это же место, так сказать, там идет тоже сведение такое, что одно было, значит, сделано, сведение по этому захоронению документально оформлено, сделано где-то 70-е годы прошлого века. Второе – это уже паспортные данные по захоронению от 2014 года. И там уже интересно, значит, числится 76 человек, как известных, не 172, как в первом перечне. Такая вот разница, чем объяснима, пока непонятно. Значит, он погиб уже в конце войны, 21 февраля 1945 года. Это как раз Кёнигсберг, вот это уже Восточная Пруссия, уже к концу войны дело, войны шло дело-то, и вот не посчастливилось солдату. А прошел он всю войну, практически всю войну. И вот последние месяцы, оставалось там 2-3 месяца всего-то, вот, и кончилась бы война благополучно, но вот не довелось. Я посмотрел еще в книгах памяти. Вот тоже любопытно. Если так показать кому-то и сказать, это что, однофамильцы или один и тот же человек, многие скажут, да это, конечно, просто однофамильцы. Почему? Потому что в книге памяти, назовем поименно, так называется книга памяти Калининградской области, том 8, там записано Хлебосолов Владимир Иванович, рядовой 1898 года рождения, погиб в бою в феврале 45-го, даты почему-то нету, но февраль, похоронен поселок Тимирязево, Славский район. Понятно. Второе, это книга памяти Псковской области, том 8. Тоже все это вот повторяется. Плюс откуда родом? Значит, из Плюсского района, Запольского сельсовета, деревня Остров. Написано, погиб в бою 21 февраля 45 года. Захоронен, где тут, ни Тимирязевского, ни Славского района тут не упомянуто. Написано, захоронен в Восточной Пруссии, местность Ландсберг. Вот такое дело. Почему вот такие разные чтения? И, значит, об одном ли это речь, солдате или нет? Конечно, об одном. Просто одни сведения для книги памяти взяты из донесения военного периода, когда указывалось в первичных документах, что солдаты там погибшие были... погибли в Восточной Пруссии, в местечке Ландсберг, вот там. А в дальнейшем, когда, значит, это вот Калининградская область, переименована была Калининградская область, и вот эти места стали называться поселок Тимирязево вместо Ландсберга, Славский район вместо там немецкого названия. Вот так. Так что вы не удивляйтесь иной раз вот и это. Но... удивляться я предлагаю вам, как и я удивляюсь другому. Вот уже конец войны, солдат погибает. А есть ли награды у него? Ведь все-таки до февраля 45-го служил, стоптал не одни сапоги. А наград нету. Не наградило отечество солдата. И не только его. Я когда посмотрел... вот в этом донесении, где указано имя Владимира Ивановича Хлебосолова, там много еще его однополчан захороненных, а наград нет. Чем это связано? Извините, что я повторюсь. Тогда, когда, положим, говорили мы вот эти данные с Полиной Борисовной по погибшим солдатам, по безвестно павшим, что там происходило и как. Не принято было представлять, широко представлять к награде погибших или раненых тяжело. Не принято. Почему? Мороки много было для штабистов. Куда это посылать про награды? Где потом разыскивать родственников? Кому это всю тягомотную, как бы они сказали про себя, эту работу канцелярскую. А не лучше ли коробочка, которую прислали награды для вручения, не такая уж обширная? Награды ждут многие, а мы тут, значит, будем про каких-то погибших, кто там, чего там, куда это направлять. Перебьются родственники. Примерно так я рассуждаю именно методом эмпатии, что так наверняка штабисты могли рассуждать. Не попадали эти награды. Изредка только, изредка, когда, положим, кто-то из начальства, там, майор, капитан, полковник, подполковник, погиб. Тут вроде бы как неудобно. Свой брат офицер погиб, надо, значит, как-то тут уж по этим-то постараться. А рядовые так себе. И таких, извините, по этой самой части, где он служил, великое множество. Это вот по Хлебосолову. И сколько их, павших, отдавших жизнь за общую победу, за общее, так сказать, торжество по поводу уничтожения национал-социализма не только в России, но в целом и в Европе, и особенно в Германии, по такой тяжелой участью. Нет, награды обходили героев. Это вот так. Я тут вот эти листики перелистываю, где все такое. Другое дело, что вот любопытно. А ведь у Хлебосолова были свои дети. Поскольку он-то родился еще, так сказать, в 19 веке, 1898. У него перед войной было несколько сыновей. Вот Борис Владимирович, Владимир Владимирович и Александр Владимирович. Вот они воевали. Значит, один 23-го года рождения, кто-то там помладше, постарше чуть-чуть. Какая судьба у них? Естественно, они были отмечены, их боевой путь был отмечен наградами, поскольку они все-таки вернулись с войны. Кто-то был призван позднее из офицерских училищ. И вот Борис Владимирович, значит, получил орден Отечественной войны второй степени, это высокий орден, вот такой момент. И он награжден был в апреле 1985 года. Это 1985 год, награждение касается 40-летия победы. То есть дожил до 40-летия победы. Самой, так сказать, другой награды нету. Ну, хотя бы таким путем. За оборону Москвы получил Владимир Владимирович Хлебосолов. Значит, когда он получил медаль за оборону Москвы, значит, он работал кладовщиком. Ну, неважно, это после ранения уже стало быть. А так вот довелось ему всю войну эту пройти. И уже после ранения его, так сказать, пристроили, как и многих раненых. Значит, я посмотрел акт 908 от августа 45 года, когда уже кончилась война. И вот эта медаль за оборону Москвы. А не задумываемся ли мы с вами, а что такое? Почему так поздно? Медаль-то за оборону Москвы. Это 41-42 год, начало года 42-го. А указ Президиума Верховного Совета СССР о том, чтобы за оборону Москвы награждать участников, вот что важно, я тут выделяю, так сказать, ударением это слово «участников войны». Не те, которые конкретный подвиг совершили, а те, которые участвовали вот в этой битве под Москвой, в защите Москвы. И это вот указ Президиума был подписан в мае 44-го года. Ведь надо было дожить фронтовикам, чтобы получить вот эту награду. И вот он получил ее в 45-м году уже после войны, август 45-го. А так, смотрите, май 44-го. И масса солдат, значит, имеется в виду военнослужащих всех рангов, получили, которые участвовали в обороне Москвы, только после войны, ну или в конце войны, 44-й год, указ. Тоже странное это дело, я бы сказал. Борис Владимирович, вот он тоже, второй раз я вот вижу, получил медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Я тоже специально выделяю этот момент, уважаемые радиослушатели. Все участники, которые были живы, вернулись с медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Как участники этих боев. Если нет ли конкретный подвиг у него, но он был участник в это время. И этот указ, так сказать, тоже любопытный момент. Значит, он был 45-го года. Понятно, что тут, понятно, что вот это должно было быть. И вот Борис Владимирович получил такую медаль. А те, которые отдали жизнь в обороне Москвы, которые там неизвестной судьбы, без вести пропавшие, те, которые числившиеся погибшими, их почему обошла медаль? Почему это, как прямые защитники столицы нашей Родины, обойдены были награждением? Тоже было лень искать. Или было такое пренебрежительное отношение к судьбе военнослужащих, судьбе защитников Отечества, или их не считали защитниками Отечества. Поэтому вот нету этого. Тоже момент такой. Александр Владимирович там самый молодой, так сказать, из этих хлебосоловых. Он застал войну с Японией в конце войны. И вот читаю акт от 27 июня 1946 года. Харьковский, значит, Забайкальский, Амурский военный округ. И вот курсант пехотного училища, учился он там, значит, получил медаль за победу над Германией. Тоже так. Интересно, те, которые погибли в тот короткий период войны с Японией, не были удостоены этого дела. Ну, а так вот задумаемся. Отец с самого начала войны, в самый тяжелый период, прошел войну, погиб в конце войны, февраль 45-го, я уж повторяю вам, недостойный одной медали, сыновья получили. В этом отношении что? Хуже воевал? Или, так сказать, так шаляй-валяй, как он, так и миллионы других, которые ничем не удостоены? Да нет, это было просто пренебрежение. Солдат как функция, как у Сталина было, что это винтики, значит, в механизме. Функция такая, можешь стрелять, ну ладно, значит, покормим, дам этот самый автомат или что там тебе. Погиб, уже функция исполнена, можно не вспоминать. И не вспоминать можно и весь период советской власти. И к 40-летию Победы, когда всех участников, только-только-только-только живых, извините, что повторяюсь, удостоили Ордена Отечественной войны. Посмотрите на фронтовиков, кто вам встретится. У всех есть Орден Отечественной войны. Погибшим, без вести пропавшим, умершим от ран. Погибшим в неволе, куда попали не по своей воле, просто в силу обстоятельств, не удостоили. Другое дело, что те, которые вернулись живые, в том числе из плена, к 40-летию им выдали ордена Отечественной войны. Вот такая кривизна в логике военного периода. И как бы хотелось, чтобы звучало к столетию Красной Армии и эта тема, чтобы, может быть, она натолкнула руководство новой, свежей страны, новой страны, к тому, чтобы воздать должное защитникам Отечества. Ведь у них, у многих защитников, есть внуки и правнуки. Об этом-то кто-то должен подумать, кроме вот постоянного упоминания «военно-патриотическая работа», «мы передадим опыт». Какой опыт? Вы об этом опыте, уважаемые ветераны, почему умалчиваете? Это тоже опыт горький. недопустимо горький, непростительно горький опыт. Поэтому хотелось бы, чтобы уделили внимание и этому. Другая судьба, на мой взгляд, довольно интересная тоже этого, этой же родственницы. Это все про дедов и прадедов говорю. Парусов Борис Моисеевич, это дедушка, значит, родом из Рославля, Смоленской области, как я уточнил, да, награжден Красной Звездой, орденом Красной Звезды. Посмотрел, значит, кем он служил. Командир взвода истребитель 1643-го истребительного противотанкового полка 181-й стрелковой дивизии. В чем был подвиг? По-своему, очень-очень интересный. Я его своими, можно сказать, словами перескажу, потому что тут вот есть у меня наградной лист, копию я сделал, но там долгий текст. Так вот, 8 декабря 43-го года послали в ночную разведку. Был приказ такой: не допустить прохода бронепоезда вражеского. И вот в 2 часа ночи младший лейтенант Парусов двинулся в разведку. И вот они знали, что в этом месте у немцев есть дзоты. Это бетонные укрепления, чтобы, так сказать, их могли не разбомбить, не с неба никак, а отстреливаться могли. И вот уже доползли 50 метров до этого дзота. Немцы обнаружили, обстреляли и тяжело ранили в левую ногу его. Вот тоже представьте себе, в левую ногу. Но он не потерял сознание, как-то сам себе, видимо, перевязал, чтобы крови не слишком много утекало, потому что это тяжело. И вот он выждал все-таки момент, подполз еще ближе, потому что противник подумал, что все, там затихло. Подполз еще ближе и, собрав последние силы, так сказать, противотанковой гранатой, уничтожил дзот. Вот такое. Это ли не подвиг? Это, конечно, подвиг. Задача была выполнена. Дзот замолчал, тут же, значит, заняли позиции наши, и в этом отношении постарались, так сказать, не пропустить ни бронепоезд, ни немецкие силы на поддержку своих там немецких частей. И вот подвиг совершен был, как я уж повторяюсь, в декабре, 8 декабря 43-го года. А представлен к награде был он. Когда вы думаете, что в январе 44-го? Нет. И не в 45-м, и не в 46-м. Он был представлен к награде в 47-м году, в июле, ну, в конце июля. А до этого наград не имел. А какая причина-то? А он, как тяжело раненый, не был в составе, так сказать, своего подразделения, как командир взвода, в подразделение 185-й стрелковой дивизии, 181-й. Лежал в госпитале. Кто о нем мог подумать? Ну ладно, дожил, выжил. И этот подвиг был опубликован в фронтовой там газете. Каким-то путем это дело снова засияло. И его в 47-м представили. Ну и что 47-й? Он только в 51-м году эта награда-то была ему выдана. Только в 51-м году. Как на это вот смотрим? Сколько надо было выжидать? И, ну ладно, посчастливилось, пусть через 8 лет или сколько там, 43-го года, посчастливилось. А сколько солдат, тысячи, тысяч, может, миллионы, так и не удостоились ни единой награды, бывшие тяжело ранеными, искалеченными, без ноги, кто-то без руки, кто-то без рук, без ног. И такие были. Я это помню сам, своими детскими глазами помню тот период. Им бы как бы это помогло, что он не просто так, не отмеченный, всеми забытый, полупрезираемый, как инвалид, как тысячи инвалидов. Я не знаю, вот слушают или нет молодые, Но спросите старших своих товарищей, как было, ну, родственников, как оно было. Многие вспомнят вот тех инвалидов. Ни медальки, ничего, ни тем более ордена Красной Звезды. Это вот такие обстоятельства, уважаемые. Я вот посмотрел, был, когда вот формировался этот вот так называемый бессмертный полк, помните, 9 мая выходят, тоже любопытно, можно порассуждать на эту тему, выходят с портретами. Портретами погибших, портретами выживших и ушедших из жизни, вот уже мирный период, с портретами. И идут вот эти колонны. Тоже интереснейшие дела. Вот я смотрю, кому как. Об этом вот стоит порассуждать. Почему, интересно, установили память не 8 мая хотя бы накануне, как во всей Европе делается. 8 мая поминают и окончание войны, и память павших. Вот такого непонятного бряцания победой, значит, вот эти вот летавры, что все хорошо, оно к нам прижилось, но если подумать, не совсем ведь это верно. Я понимаю тогда, когда положим, каждому воздано должное, каждый получил нужную, так сказать, достойную его награду. Родственники рады, что у них на стенке вот это самое удостоверение о том, что человек награжден такой-то наградой, что он, значит, не впустую ушел и, значит, и никакого следа не оставил. Извещение о погибели не поместишь, потому что оно уже перетерто, оно не имеет слов сочувствия, там, мы не скорбим вместе с вами. Не было таких слов. Просто, находясь на фронте, пропал без вести. Находясь на фронте, погиб. А что сделан? Этих слов нет. Так хотя бы вот это было бы. И надо, по моим понятиям, проводить это мероприятие накануне, 9-го праздничный день. И он совсем не для того, чтобы это. И когда я смотрю, положим, по фотографиям, радостные в основном, преобладают радостные лица. Но есть и серьезные лица. Это сами портреты. Сами портреты, которые вот и фронтовики, которые вернулись, а их большинство среди портретов, фронтовики, ну, видно, в пиджак, на нем награды, значит, вернулся человек с фронта. И есть некоторые там в этих самых старых форме, это те, которые не вернулись, серьезные лица. Как вот к этому быть? Вот я смотрю, один из них, это вот, портреты, я посмотрел фотографии, значит, один взглянул, думаю, ага, вот рядом. Идут, а два из них читаются, вот эти, так сказать, надписи-то. Серафимович Владимир Михайлович, 1895 года рождения. Вот. Ну и там написано, что он из 3-го Белорусского фронта, 711-й стрелковый полк и так далее, и так далее. Вот. Видно, что такое. Я посмотрел, думаю, интересно, что у него, какие награды-то есть. В архивах нашел, что у него две медали. Медаль за отвагу, это приказ от мая 45-го года, вот. Ездовой 1-го стрелкового батальона, значит, Восточной Пруссии. Понимаете, вот, живого достало это. А Хлебосолова в той же Восточной Пруссии ни медаль, ничего не застало. Я уж тут не повторяюсь, просто думаем вместе с вами, что это происходило-то, как. И вторая медаль в Маньчжурии, в Японии, за боевые заслуги. Значит, он занимался, Серафимович, видимо, уже и возраст, и прочее, он занимался ремонтом оружия личного состава и трофейного. Вот так там написано. Это уже сентябрь 45-го года награжден. И то, и другое нужное дело. Ремонт оружия, что и говорить. И заслуженные награды. Вернулся человек. Рядом портрет, правее его на фотографии. Бекенев Владимир Павлович. Я посмотрел, значит, там сведений у родственников нет, только это вот форма шинели, петлицы, то есть это еще до 43-го года форма. Стало быть, новой формы, где бы мог он быть живым, вернувшимся нету. И точно, в архиве вижу 18-го года, вот ему 100 лет сейчас, в этом году, исполнилось бы. Вот. Из Ярославской области родом, село Протасово. Ну, воевал в 475-м стрелковом полку, лейтенант, командир взвода. Судьба тяжелая. Умер от ран. Когда умер? Не в конце. В тяжелейший период 2 января 42-го года. И тяжелейший, и морозный период, что и говорить. Защищая Москву, между прочим. В Московской области, Осташевский район, село Каменка. И вот такой момент, как тут быть с этим делом. Вот он там погиб. В братской могиле числится из госпиталя. Значит, я обнаружил дальше архивные материалы госпиталя. Да, ранен Бекенев. Надпись интересная звучит так. Из-за чего? Грубое нарушение кости черепа с выделением мозгового вещества. Не надо расшифровывать, вам понятно, что это такое. Умер на пути следования в медсанбат, то есть не могли довести, да и, конечно, ранение было жуткое. И чтобы не наградить вот этого солдата, лейтенанта, нет, не награжден, ничем, без наград. Господи, как это все тяжело. Я посмотрел могилу, где он захоронен. Тоже следовало бы вот это вот обратить внимание на эту вещь. Боевые действия, значит, там воевали, ну, указывает, 354-я стрелковая дивизия, впрочем, захоронено 212 человек вот этой братской могиле. А известных из них 55. 157 человек неизвестных, ну, по черепам считали. Они перезахоронили, вот все такое. Практически 74% неизвестных. Я уже об этом сколько раз говорил. В донесении написано тот, значит, погиб, а эти бести пропали. Не они ли это тут, в этой же братской могиле? Я уверен, можно сказать, на 99% это те самые, которые без вести пропали для какого-нибудь, ну, наблюдателя, учетчика погибших. А их не внесли ни в куда. Их оставили на десятилетия с полуподозрением. Естественно, без наград, но так еще и с полуподозрением. Убитые дважды. Убитые в бою, но не на глазах у командования. И убитые подозрением. Это, конечно, тяжелые дела. Следующая тема. У нас в Свердловской области есть, так сказать, особый праздник вот в этом месяце, 11 марта. Это день формирования 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса. Да, действительно, славный подвиг, что и говорить. И я снова хотел бы сказать, что этот 10-й вначале формировался и был 30-м. Он ушел на фронт как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Потом, после боев, признали, что он гвардейский. Значит, и вот 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. А вот начальный период как шел? Что там было? Каким путем? Ну, перед тем, как перейти вот к этой характеристике, что там и как, об этом как-то не принято говорить. Больше говорят, вот был такой-то герой награжден, перенагражден, значит, такой-то. Все это правильно, справедливо, верно. Но давайте не забудем о тех, кто пал в этих боях. И я бы хотел тоже легкое недоумение или вопрос к тем, которые слушают, тоже, может быть, они зададутся, может, поддержат меня в этом плане, зададутся вопросом. Ведь из Свердловской области уходили на фронт не только 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Уходило очень много еще других. 214 войсковых подразделений. Ну, положим, мы уберем те, которые входили в состав вот этого добровольческого танкового корпуса. Но 200 с лишним остается. Им нету дня. Им нету почета. А там ведь и 3-я гвардейская, и 50-я армия, извините, даже не корпус, а армия формировалась. И, кстати, Тарасов, он командир, генерал Тарасов был как раз жителем Свердловска. Отсюда формировалась армия и уходила. Нет, этого не воздали. Вот какая-то однобокость какая-то непонятная. Можно сказать, поправимая, наверное, если бы сделать так, что ладно, установили 11 марта. Но давайте 11 марта считать в этом плане общим уральским подвигом всех солдат, всех формирований. Во главе поставьте 10-й танковый корпус. Никто возражать. Ну, во всяком случае, я не буду возражать. Но другие-то отдавали жизнь. Другим, может быть, меньше оказалось какой-то фронтовой удачи. Кстати говоря, о фронтовой удаче. Ведь случилось чудо не чудо. Началась вот Курская битва, и туда как раз в 43-м году, а 75 лет ведь исполняется вот добровольческому танковому корпусу, 73-й, вот Курская битва. И в первый же день, или там два дня, чуть ли не все танки были повыбиты. И вовремя остановили. Вот это вот чудо произошло, так сказать, командование. Слушайте, ведь вроде с такой помпой отправляли в уральский добровольческий, а если мы тут же ее уничтожим, что-то ведь будет не по-партийному. И отвели. Отвели остатки. И вот это хотя бы сохранило жизнь. Потому что действительно были не обстреляны, еще не было притирки подразделения к подразделению. И дальше пошло, значит, фронтовая слава. Ну вот я смотрю, 30-й корпус, когда он начинал бои, что там и как было. А там фамилий немало, я бы сказал. И все-таки наверняка мы будем об этом говорить в другой раз, потому что на сегодня нам время на это дело не хватит. Тут очень интересная история, и об истории наших воинских подразделений мы будем говорить с вами в следующей встрече вторника и в среду. Вы знаете, что мы ведем передачи по радиостанции «Воскресенье». Вот вы слушаете ее. Она сохраняется на сайте радиостанции. Можете записать или просто записать «Праврадио», сокращенно от православного радио, «Праврадио.ру». Можно латынью написать «Праврадио», но же по-русски «Православное радио», и там выйдет вам выход туда. Наша тема называется, вот уже много лет, называется на букву «Ч». «Чтобы помнили». Вот набираете эти слова в аудиоархиве, и выплывают все эти наши передачи за несколько лет. Курсором выбиваете, положим, любую, которая вам нужна, и вы найдете нужную передачу. В любое удобное для вас время, хоть утром, хоть ночью, хоть праздничный, хоть трудовой день. Но запишите, пожалуйста, адрес для того, чтобы мы с вами могли и дальше общаться. Адрес мой. Почтовый индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. Абонентный ящик 41. Ну, сокращенно можете написать. А я 41. Еще раз повторяю, индекс почтовый 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В студии у нас сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Наша новая встреча, как всегда, через 2 недели. И всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. без вести исчезнувший пилот. Найден был недавно средь болот, и без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.